Дорогая церковь, мир вам! Сегодня вся наша страна празднует День России. Очень молодой праздник. После развала Советского Союза страны начали, республики начали определяться, самоопределяться. Вот вопрос о том, кто мы, что мы, чем мы живем, на самом деле он достаточно большой вопрос. И я часто замечал такую ситуацию, что чем ты дальше отстоишь от больших проблем, тебе как бы проще рассуждать о многих вещах, и даже о многом ты и не задумываешься. Идет день, ты приходишь домой, важно, чтобы было тепло, чтобы было электричество, мусор был убран, все было чисто и в порядке. Приходишь в поликлинику, чтобы врачи были на месте, рассуждаешь о том, чтобы все было для жизни и для благочестия, чтобы на все хватало денег, чтобы было где работать, где было отдыхать. Ну и многие другие вопросы ты воспринимаешь и радуешься тому, что у тебя нет проблем. Когда возникает проблема, начинаешь огорчаться. И вот в этой жизни, в таком как бы в каждодневном, очень сложно увидеть глобальные вопросы, которые крайне важно решать, чтобы все это было, о чем мы говорили. И вот эти вопросы, глобальные вопросы, они ложатся на плечи тех людей, которым Господь поставил это нести, царям и начальникам. И нам важно о них молиться, молиться постоянно, чтобы жизнь наша была тихой и без мятежа, чтобы не было войн, чтобы народ не возмущался, не бунтовал. Все это сводится к понятию о стране, в которой ты живешь. И какие законы, и какое начальство, какие этапы проходят. И крайне важно находить те мысли, которые бы созидали, объединяли. И сегодня такой вот праздник. Конечно, мы многие вещи даже не понимаем. С одной стороны, хорошо, выходной день. Но многие вещи нам непонятны. А какая разница? А что там, чему так радоваться? И видим, что любой поиск, особенно когда в этот поиск каких-то вопросов, когда включено много людей, разных людей, и это действительно поиск не тогда, когда ты четко знаешь, вот это наша линия, вот наши действия, вот надо так выполнять, и все знают, вот берега и вот направление, куда надо двигаться. Тогда, с одной стороны, проще, понятно, знаешь, к чему стремишься, какая будет цель. Это самое замечательное движение. А когда ты ищешь, и в это включено еще огромное количество людей, вот это состояние очень сложное. Найти этот путь, найти идею, найти мысль, увидеть цель и к ней стремиться. И наша страна сейчас находится как раз в таком состоянии, когда ищется национальные идеи, ищут вопросы, что должно вдохновлять, что должно сохранить нашу страну. И мы видим, что сегодняшний мир чрезвычайно зыбкий, грех людской, настолько расшатывает вот это основание не только для каждого индивидуального человека, но и для всех стран, что вот эта неопределенность, она настолько чувствуется, и мы каждый ощущаем это, включая телевизор, и вы многое что увидите. И вот мы живем в этой стране, страна Россия, которая сегодня празднует День независимости, день образования страны, день конституции страны, когда эти законы принялись, когда вот это самоопределение началось, и мы помним это состояние. Ну, сейчас я хотел бы от этого, так сказать, от этой преамбулы, от этого начала перейти к тому же, для чего мы собрались, рассуждать о Слове Божьем, рассуждать о Боге. И вот когда соприкасается земное и небесное, нам крайне важно порассуждать об этом и не ошибиться. Сегодня я предлагаю послание к Ефесянам из 3 главы прочитать 14 и 15 стих. Апостол Павел пишет, находясь в тюрьме, находясь в размышлениях о церкви, о том, что является Божьим планом, Это удивительное послание к Ефесянам, говорящее об его понимании о церкви, что он понял, что он увидел, свидетельствует. И вот в этих рассуждениях есть место и о земном Отечестве. Итак, мы читаем 3 глава послания к Ефесянам, 14-15 стих. «Преклоняя колено мои пред Отцом Господом нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Думаю, что не ошибусь, во всяком случае, это происходит в моем сердце. Когда речь идет о каких-то вопросах государственных, когда идет речь о стране, о патриотизме, об Отечестве, то мое христианское сердце немножко сжимается, и как-то вот здесь такая появляется непонятка. И много вопросов возникает у христиан по отношению, как взаимодействовать с земным Отечеством и небесным Отечеством. И на то есть много причин. Если мы посмотрим новейшую историю нашей страны, то мы увидим, что всякий раз, когда группа людей, уверовав в Бога, уверовав во Христа, начинает об этом говорить, исповедовать, то вся мощь государственная обрушивалась на то, чтобы это уничтожить. Эта история не только российская, это и советская история. Это история, к сожалению, и многих других стран. И мы обнаруживаем, что вот этот конфликт между Царством Небесным и Царством Божьим, он оживает. И здесь для нас вопрос, а стоит ли об этом говорить, стоит ли воскресное время тратить на то, чтобы рассуждать на эти вопросы? Я думаю, что чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно нам рассуждать, чтобы понимать, кто мы, где мы находимся и какое наше состояние, чтобы не потеряться, чтобы не закрыться, чтобы не изолироваться. А к огромному сожалению, есть такая опасность, есть такое стремление закрыться и сказать, вот, ну не хочу я этих проблем, которые вокруг меня творятся. Я хочу жить чистой, святой жизнью. Я хочу находиться в обществе, где понимают меня, где любят Бога так же, как я люблю. То есть церковь. Давайте мы вот здесь закроемся, и будет нам так хорошо. Сделаем себе одну, две, три кущи, и будем радоваться общению с Богом. Бог по-другому видит эту ситуацию и по-другому ставит эту задачу. Если бы Он разделял наши желания, то прежде всего Христос бы не пришел в этот мир. Ему там, Триединому Богу, в Его Царстве так прекрасно и замечательно. Зачем приходить к нам несовершенным, чтобы нас туда поднимать, в небеса, чтобы нас, недостойных, грешных, изменять, делать совершенными и святыми? Итак, прежде всего, рассуждая о том, какое наше отношение к земному Отечеству, мы посмотрим на пример Иисуса Христа. Он же пришел в этот мир. Он родился здесь, на земле, воспитывался, ходил по земле, работал, был в послушании у родителей, жил в Назарете. Все его знали в своем окружении. Он ничем не выделялся, не было в нем ни вида, ни величия. И вдруг наступает момент крещения. Христос выходит на служение. И здесь все оживает. Вот пошло изменение. Я хотел бы еще обратить внимание, что вот этот процесс, он более становится таким жестким, более понятным, более гротесковым из-за того, что Христос живет в религиозном обществе. В обществе, которое исповедует единого живого Бога. И кажется, появление Сына Божия в этом обществе должно восприняться с особой радостью. Но этого не происходит. И вот эта мысль заставляет нас серьезно думать, размышлять, вникать в эту ситуацию, чтобы, будучи верующими людьми, действительно оказаться в том действии, которое Бог производит. Чтобы не отказаться, чтобы не измениться, и чтобы не стать даже Бога противником, как оказалось, что во времена Иисуса Христа очень многие люди оказались Бога противниками, веруя в живого Бога, исповедуя Его, ходя в храм, служа Ему, и имея тысячелетнюю историю, имея Писание, пророков, и оказались Бога противниками. Итак, когда Иисус Христос выходит на служение свое, то Он из родного города переходит в город Капернаум. Похоже, там арендует здание или покупает помещение, живет в своем доме. Он живет отдельно от родителей. И мы видим эту ситуацию. Писание об этом свидетельствует. И наступает тот момент, после непродолжительного служения своего, уже будучи известным в Галилее, он возвращается в свое отечество. Он возвращается в то место, где он родился, где он вырос, где его знают. И вот эта ситуация интересная. И три синоптических евангелиста, и Матфей в 13 главе, и Марк в 6 главе, и Лука в 4 главе говорят, свидетельствуют об этом приходе. Я хотел бы обратить наше внимание сегодня на евангелиста Марка. В 6 главе он пишет такие слова. С 1 стиха мы читаем. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышали с изумлением и говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса творятся руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем». Вот такое свидетельство. Что может быть полезного для нас в этом свидетельстве? И, безусловно, когда евангелисты писали об этом, и когда Христос совершал это действие, был в этом глубокий смысл. И я думаю, что для нас совершенно понятно, что когда мы читаем повествование о жизни Иисуса Христа, то мы можем убедиться, что ничего случайного не было. И если нам кажется какое-то действие непонятным, это совсем не значит, что оно незначимо. Просто мы не увидели в этом смысл. Какой был смысл Иисусу Христу, который знает абсолютно все и знает наперед, приходить в свое отечество? Приходить в тот город, в котором его хорошо знали. Какой был смысл повторить эту фразу как знающему, хорошо знающему Иисусу Христу, нет пророка без чести, как только в своем Отечестве? Нам очень часто кажется, что то, что мы видим, что нас там не примут, что нас не услышат, что тогда этого не стоит и делать. Вот Христос при всей этой ситуации по-человечески парадоксальной, Он идет в свое Отечество. Идет. И он готов услышать эти вопросы. Откуда у него это? Слушает и как бы удивляется тому, что он говорит. И задает, откуда у него это? Мне кажется, все те 5 вопросов, которые сейчас мы будем разбирать, они задаются нам. В тот момент, когда мы уверовали в Бога, когда получили рождение свыше, когда получили Отечество на небесах, то те люди, которые нас знают, первый вопрос задают. Это откуда у него такое? Откуда? Этот вопрос, оказывается, то, что происходит с Иисусом Христом, и происходило, и то это происходит с каждым христианином, с каждым человеком, которые рождены от Духа Святого. Их жизнь изменилась, и настолько сильно изменилось, что им задают этот вопрос. откуда? И этот вопрос не должен нас смущать. Нам нужно, наоборот, четко понимать, что это правильный вопрос. Это вопрос, который является индикатором, или эти вопросы являются индикатором нашего правильного духовного состояния перед Богом. Здесь обнаруживается вот эта разница отечества. Первое, откуда это у него? Надо четко понимать, откуда. От Бога. Дух Святой живет во мне. Это не только, как бы, надо смущаться. Об этом надо говорить, свидетельствовать. Свидетельствовать о том, что Дух Святой живет в нас. Когда несколько лет назад наше братство готовило выставку на ВДНХ «С верой, надеждой и любовью в третье тысячелетие», то сама идея участвовать нашему братству, евангельских христиан-баптистов, на выставке, она немного показалась странной. Ну, одно дело засвидетельствовать о Христе, но что о себе рассказывать? Выставка, это надо рассказать. Где какие церкви, чем они занимаются? Мы же привыкли, левая рука не знает, что делает правая, да еще и даже какие-то вопросы лучше бы не говорить, а то расскажешь, а потом тебе, наоборот, проблемы и сложности. И мы в основном-то статистику нашу немножко принижаем ее. И не договариваем, где мы что делаем, потому что знаем, как часто бывает. Так вот, когда предложение нам поступило, чтобы участвовать в этой выставке, я задался вопросом, спрашиваю у инициатора этой выставки: Алла Сергеевна, а зачем нужна эта выставка? Что вот, какая должна быть основная идея? Она говорит: очень важно. И действительно важно людям, с которыми вы вместе живете, очень важно узнать. А какое влияние вы оказываете? Что вы предлагаете этому обществу? И людям важно это узнать. Что мы предлагаем? А нас крайне мало знают. И если знают, то очень много превратного. И есть много того, что является клеветой или недоговариванием, или просто изменением, умышленным искажением фактов. Но по большому счету все равно хотят узнать, а кто мы такие, дети Божии? Откуда это у вас такое? То, что мы другие, это понятно. Вот оно сразу становится ясным, что человек, рожденный свыше, и человек, не рожденный свыше, они отличаются друг от друга. Отличаются именно наличием жизни Духа Святого в сердце человека. И это важно понимать, об этом важно знать, это важно ценить. Следующий вопрос, который задали Христу: что за премудрость дана Ему? Ты не только по-другому, ты не только другой в своем отношении, в своих реакциях, но Господь еще дает, здесь обратите внимание, Марк пишет, премудрость, то есть превосходящее. То, что в человеке не найдешь. Я помню тоже такой случай. На одной из свадеб приехал человек, ну, думаю, что здесь не так важно, что он был армянин, но вот это как-то его мироощущение, это было понятно, что он пытается жить каким-то своим внутренним миром, особо в него никого не пускать, но пытается понять многие вопросы в той жизни, которая вокруг него. И вот он находится на свадьбе, на нашей обычной, заурядной баптистской свадьбе. Мы рассказываем декламации, рассказываем пожелания, детки выходят, поздравляют там, друзья, родные. Окончилась свадьба. И этот уже в годах мужчина подходит ко мне и говорит: объясни мне, пожалуйста, что за премудрость у вас? Откуда это, вот эти вопросы? Я говорю: не понял, что у вас так? Я по крупицам собирал эти мысли и думал, что это вот что-то эксклюзивное, я для себя нашел. И я так ценил этим, что вот многие этого не знают, большинство этого не знает. И редко где-то там и сям в этой мысли высказывается: а здесь пришел, и млад, и стар, говорят о таких вещах, и так просто, как бы, не то, что вот они там какими-то жемчугами вот блещут. Они думают, что это совершенно обыденное, совершенно простое. То, что я находил так тщательно и так ценил, а здесь все так просто. Совершенно обыденно, и никто этому не удивляется, просто об этом говорят. Бог действительно изменяет наше сердце, наше сознание. И это не просто мудрость, а это премудрость. Превосходящая мудрость, превосходящий наш разум. Что такое мудрость? Понимание сути вещей. Когда верующий человек, живущий в Боге, Дух Святой, живущий в сердце человека, научает, дает это понимание, премудрость. Это крайне важно осознавать то, что Бог нам дает. Мы часто, как бы перед людьми, особенно сильными, мудрыми, способными, талантливыми людьми века сего, смущаемся и как бы вот стесняемся нашей незаметности, нашей некомпетентности. Но есть то, что является премудростью. Это слово от Бога. И никогда не пасуйте, никогда не стесняйтесь того, что вы дети Божии. Если бы вы знали, как мир сегодня ищет, ищет слово от Бога. Сегодня люди мечутся, ища вот для себя основание для жизни, основание для действия, основание для целеустремленности. Вот эта неопределенность, вот эта зыбкость, вот эти бесконечные тупики людей настолько утомляют. А Господь, давший нам мудрость, говорит: «Я дал вам премудрость». И наши рассуждения будут очень важными, очень значимыми для тех людей, с которыми нас Господь свел. То, что от Бога, это премудрость. Третий вопрос, который Христу задали: какие чудеса совершаются Его руками? Может быть, сегодня, если сказать, расскажите свое свидетельство, как Бог действует в вашей жизни. Может быть, вы поначалу и растеряетесь, и скажете: да не, ну как бы, живу и живу обычной моей жизнью. Но замечал такую не раз ситуацию, когда в небольшой группе собираемся и начинаем говорить о том, как Бог действует, и начинается: а у меня вот так, а у меня вот так, а у меня вот так. Это то, что мы видим. Глубоко уверен и могу утверждать это, что люди, которые живут вокруг нас, видят этих чудес еще больше, чем мы это видим. Что становится для нас обыденностью, то для них становится чудом. Как это возможно? Неужели это возможно сегодня, в сегодняшний день, в сегодняшних обстоятельствах? Какие чудеса совершаются вашими руками? Люди задают этот вопрос. И он правильный вопрос. И я думаю, что хороший вопрос, когда мы и в своей жизни, и люди, окружающие нас, видят, как Бог действует. Если Бог не действует, то, конечно, есть проблема внутри нас. Мы не говорим о том, что мы совершенные люди. Но когда мы приближаемся к Богу, когда послушны Ему, тогда Бог действует в нашей жизни. И вот тогда у людей возникает вопрос: какие чудеса творятся руками Его? Думаю, что вы обращали внимание, что за Христом все время ходил народ. Бежали толпами за Ним, искали Его. Почему? Потому что, встречая с Ним, они получали ответы на свои вопросы. Они решали свои проблемы. Они получали вдохновение. И каждая встреча со Христом изменяла их. В пустые руки Бог никогда ничего не дает. Если мы преисполнены Божьей благодатью, Божьим присутствием, Бог всегда будет окружать нас людьми. Если сегодня мы живем в одиночестве, мы никому не нужны. Обратите внимание на ваши взаимоотношения с Богом. И Бог будет наполнять вашу жизнь своими откровениями, своими действиями. И люди будут приходить и спрашивать, какие чудеса творятся Его руками. Четвертый вопрос, который задали Его соотечественники, задали Иисусу Христу. Не плотник ли Он? Вот Божье действие, да? Конечно, примером, Библия полна, изобилует вот этими примерами, когда очень простые, незаурядные люди становятся великими. Возьмем Петр, апостол Петр, рыбак с Галилейского озера, и вдруг столб и утверждение истин, лидер церкви. Ты, Петр, камень на всем церкви создам, на всем камне создам церковь, и врата не одолеют ее. Извините, это обычный рыбак. Если бы перед нами стояла задача, что-то величественное, наверное, самое великое, что есть в этом мире, это церковь, создание церкви, то куда бы мы обратились за кадрами? Ну, точно бы не пошли бы на озеро, на какое-нибудь, где рыбаки ловят рыбу, и не стали бы там искать кандидатов на вот лидерство. Мы бы пошли бы в какую-то библейскую школу, в институт, в семинарию. Мы бы там искали. Мы бы пошли бы, где уже проверенные люди, где себя зарекомендовали своей мудрости, авторитетом, степенями. В каких-то ситуациях это правильно делать. И так нужно делать. Но Христос поступил совершенно по-другому. И Божий план прихода Христа в этот мир был удивительный. Вот человеческая наша логика здесь испытывает много сложностей. И нам крайне важно выводы правильные сделать. Что Бог смотрит не на то, сколько ты можешь, а в каком состоянии твое сердце. И показывает вот эту мысль, идею, когда и сам Сын Божий был плотником. Кто такой плотник? Это обычный ремесленник. Там не надо такого уж гениального ума. Ну, конечно, бывают талантливые плотники, талантливые столяры. В каждой профессии есть талантливые люди. Безусловно, Шумахер не каждый, кто сел за руль автомобиля, стал Шумахером. Вот есть какие-то особенности. Но вот Бог берет эту очень простую профессию и примеряет ее для себя. И живет в очень незаметном городе, городочке Назарете, плотничает. И когда приходит со своей вестью о том, что Дух Святой на нем, что сбылось пророчество о Мессии, вот здесь возникает вопрос. Погодите, не плотник ли это? Думаю, что мы, каждый, проходим через такие ситуации, когда у людей возникает этот вопрос. А ты кто по образованию? А почему ты такие вещи мне говоришь? Конечно, если у вас высокое образование, это совсем не значит, что вам не надо проповедовать, говорить и стесняться этого образования. Нет. Господь использует, и мы видим, как апостол Павел, его духовное образование, его эрудиция помогла эффективно совершать служение. Но это совсем не значит, что Бог мыслит только о каких-то особенных категориях. Бог мыслит о каждом, что может из совершенно простого, незаметного человека, где люди, человеческое вот сознание, человеческое понятие не обращает внимания на этого человека, он может его сделать великим служителем. И не случайно совершенно слова Иисуса Христа, что в Царстве Небесном первые будут последние, а последние будут первыми. Мы многое удивимся. От того, как мы ходим перед Богом, как мы Ему служим, и может оказаться, что вот то великое божественное, что было в Иисусе Христе, может пройти через нашу жизнь, и мы кому-то предоставим вот это удивительное свидетельство о Боге всемогущем при нашей незаурядности, при нашей простоте, при нашей незаметности и скромности. Господь избирает эти пути, и не переживайте, и не бойтесь от того, что лидер Первоапостольской Церкви Рыбак, что наш глава Иисус Христос плотник, да, плотник, но Сын Божий. И последний вопрос, который они задали, пятый вопрос. А вот его братья, сестры, они же здесь, среди нас. Его родственники здесь. И кажется, то величественное небесное откровение, о чем Иисус Христос говорит, то божественное, Божье, как оно может соединиться? Ведь они же все рядом, это все вот наши. Я думаю, что и этот вопрос часто задают нам, или не задавая, но намекают и говорят: извините, тебе ли об этом говорить? Мы ж с тобой вместе выросли, я тебя знаю как облупленного. И ты теперь мне говоришь о таких великих чудесах? Сегодня много этих свидетельств, конечно, они есть такие необычные свидетельства, когда бывший заключенный, познав Господа, идет и своим друзьям заключенным теперь проповедует. И перед ними то же самое удивление. Как так? Так вот мы же вместе с тобой. И когда мы с нашей семьей приходим, они нам тоже этот же вопрос задают. Так погоди. Вот мы вместе жили. Ты малой там в семье меньше, и ты будешь нас учить? И если вдруг еще какое-то что-то там негативное было, ты был очень плохой, и теперь ты меня учишь о чем-то. Во всяком случае, я встречал такое свидетельство, когда человек уверовал, принял Христа, изменился, и приходит в свое селение, и начинает им говорить, они говорят: ты же пьяница, алкаш. И теперь ты нам проповедуешь, да ты этого не можешь делать. Что, как на это реагировать? Мы пришли в Отечество свое. Там, где мы родились, там, где нас хорошо знают, где мы хорошо знаем друг друга, и нам все дорого, и, как в одном из стихотворений, дым Отечества нам сладок и приятен. Да, вот это действительно наше родное. И в этом родном вдруг обнаруживается столько вопросов, которые удивляют, и вот это удивление переходит часто в неприязнь. И как понять эту неприязнь? И кажется, с одной стороны, во всяком случае, когда я был молодым человеком, меня это сильно удивляло. Почему я хочу доброго, и Божье Слово хочет доброго человеку? И я хочу это доброе донести, а от него шарахаются и подозрительно смотрят и даже пренебрегают. Но тот человек, который делает гадость, который куражится, он становится знаменитым и уважаемым. Вот это меня не... Как это? Оно внутри просто вот заставляло задавать много вопросов, и мою волю, мое сознание как-то вот скручивало постоянно. Я не мог понять, неужели очевидное преимущество любви, святости, доверия, помощи, неужели оно будет пренебрегаемо ради вот негатива, ради греха? И, к огромному сожалению, это так происходит. И это произошло не только из-за того, что был неопытный говорящий, как иногда мы думаем. Наверное, что-то мы не так сказали. Наверное, надо было как-то по-другому сделать. Мы видим, что самый совершенный проповедник самый совершенный свидетель, Сын Божий, не достиг большого успеха в этот момент в своем городе. И вынужден был в 4 стихе Евангелия от Марка, здесь зафиксировано, Иисус сказал же им: «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем». Не бывает пророка. К этому надо быть готовым. К тому, что ты не будешь без чести. Что тебя опозоришь. Что тебя сделают вид, что не услышали. Нет пророка без чести, как только в отечестве своем. Но это не значит, что его не услышали. Вот так человек устроен, что слушая и как бы знакомств ты с этим человеком, и здесь много что-то знакомое, и вдруг что-то такое очень важное и глобальное звучит из уст этого человека, а ты не готов сейчас это принять. И так это часто случается, я думаю, что знакома эта ситуация. Когда приходит человек, со стороны говорит и так реагирует, а тот, кто рядом находится, уж 200 раз говорил об этом. Вдруг такие восторженные говорят: «О, как сказал! Как сказал? Да об этом же говорили». Вот мы так люди устроены. Это совсем не значит, что нам не надо говорить о Божьем. Христос знал, какая будет реакция, и все равно пришел. Пришел, потому что понимал, насколько это важно засвидетельствовать. И пусть реакция была фантастическая. Евангелист Лука об этом говорит, что когда он начал говорить о том, что такой вот веры я не нашел в Израиле, и этим как бы, ну, не то, что их бы принизил, а сказал на несовершенство их внутреннего мира. И ты, кто ты такой, что нам чего-то можешь говорить? И как они отреагировали? Они его вывели за город и хотели сбросить со скалы. Представляете, какая реакция, какая ненависть, какой гнев? По отношению к кому? По отношению к тому, кто любит. Кто чудеса творит, кто исправляет, кто совершенный. И реакция несовершенного какая? После такой встречи Христос перестал любить людей, перестал проповедовать. Он отчаялся? Да нет, он пошел. И как бы понимая сущность человеческого сердца, он правильно реагирует. Отсюда для себя тоже выводы делаем. Когда мы проповедуем, говорим о Боге, когда мы свою душу открываем перед человеком и свидетельствуем о том, что Бог делает в нашей жизни, какие мы были, какие стали, и что происходит теперь в нашей жизни, а это зачастую бывает вот то, вот на пределе возможного. Открываешь свою душу, свидетельствуешь, а туда не только плюют, но еще и камень бросают. И возникает вопрос, а стоит ли этого делать? Стоит ли делать это, если не принимают? Может быть, больше не говорить? Есть свидетельство Иисуса Христа и Его жизнь, что Он продолжает свидетельствовать, продолжает говорить, продолжает совершать служение. Но есть и замечательные советы уже в посланиях, например. Ну, например, часто цитируем, это тоже один из текстов, когда ты находишься в родстве своем, например, первое послание Петра. Вот третья глава начинается о том, что вот есть мужья, которые не покоряются Слову Божьему. Есть мужчины, которые не признают над собой власти Бога, не покоряются, не считают, что власть Божия для них является законной, а сами себе режиссеры. Вот как в этой ситуации поступать, когда тебя не слушают, когда тебя унижают, когда тебя не ценят, и твое слово ничего не стоит? А там написано, чтобы мужья, те, которые не покоряют слово, без слов приобретаемы были. Приобретаемы были. То есть вопрос, те люди, другой возьмем вопрос. Когда нас ненавидят, люто ненавидят, как поступать в этой ситуации? Благословляйте. Где это происходит? Самые жестокие происходят вот эти взаимоотношения. Там, где самые близкие отношения. Вот там эта жесткость, она обнаруживается. Самые тяжелые переживания – это гражданские войны. Самые тяжелые переживания – это когда брат на брата, сестра на сестру, дети на родителей, родители против детей. Это самое тяжелое. И об этом Христос предупреждает и говорит, что восстанут. Восстанут и будут противостоять. Это не то, что как бы какая-то наша ошибка. Это закономерность. Это закономерность нашей жизни. Почему? Потому что, оказавшись в нашем земном отечестве, в земных отношениях, мы оказались гражданами неба. И вот здесь есть очень интересный вот этот момент, с чего начинается вся эта развязка, объяснение, когда Христос разговаривает, или Пилат пригласил Христа и с ним разговаривает, то Христос отвечает, Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих, «Царство мое не от мира сего». Он сразу дает понятие, что «Царствие мое не отсюда». Вот эта разность обнаруживается, мы здесь на земле и в нашем Отечестве. И почему нас так не воспринимают? Потому что мы не от мира сего. Нам важно понять, что вот это духовное родство, оно стоит выше над всеми отеческими интересами. И когда собираются люди, христиане из разных стран, из разных народов, из разных поколений, из разного образования, то всегда это чудо вот этого единения происходит. Я много раз этому восхищался, когда ты видишь, что вот это единение в Боге, это родство Божье, оно превосходное. И вот там любое противостояние, любое несогласие в духовном вот родстве называется грехом. То, что в государственных, в плотских отношениях, в человеческих отношениях не является грехом. У нас называется это другое – политика сдерживания, противостояние силы на силу. В Царстве Небесном это называется грехом. Если у тебя ударили по одной щеке, как тебе предлагается, как там в законодательстве небесном говорится? Подставь другую. Понимаете, конечно, эти позиции никогда не сойдутся. И здесь есть так много сложностей. То, что мы, являясь в Царстве Небесном, как бы и в Царстве Земном, имея двойное гражданство. И не просто согласованное гражданство, а гражданство с антагонизмом, гражданство с противостоянием. Я много раз об этом думал. Можно ли быть по-настоящему патриотом, будучи искренним, истинным Детем Божиим? И где эта грань вот этого конфликта проходит? На самом деле это чрезвычайно сложный вопрос. Чрезвычайно сложный вопрос. И те же вот посещения наших сложных регионов Донецка, Луганска заставили о многом думать. И однажды зашел я на один из сайтов, где собрались христиане и рассуждали о той вот сложившейся ситуации, как. Как вот мы, христиане, можем отреагировать, как нам правильно отреагировать. И пришли к выводу о том, что как реагировать во время конфликтов христиане сегодня. Вот наше общество, вот мы здесь сидящие, не всегда понимаем, как должно правильно реагировать. Это надо еще понять, это, до этого дойти. Это необходимо продумать, сердцем своим просмотреть, через Слово Божие просмотреть, чтобы сказать, что гражданство небесное, оно по приоритетам стоит выше гражданства земного. Отчизна моя небесная, она стоит выше, чем отчизна земная. И небесное, оно совершенное. Оно не несет в себе антагонизма, оно не несет в себе злобы, оно не несет насилия, а несет только примирение. К огромному сожалению, человеческое гражданство часто заставляет нас разрушать другого, чтобы тебе было хорошо. Это не Божий принцип. И вот этот приоритет в сердце нашем, когда мы говорим «мы Божьи», многих пугает. Многих пугает и думает, на вас положиться нельзя, будет трудный момент. А как вы себя поведете? Этих трудных моментов много в истории человечества было. И жизнь показала, что всемогущий Бог даже в самые отчаянные моменты производил свое действие, где был мир, порядок и удовлетворение. Когда начинается какой-то конфликт, очень многие, вовлеченные в этот конфликт, стараются проявить максимально свое умение, силу, чтобы победить. Насколько часто в этой ситуации люди думают, а чем закончится это все? Если бы иметь нам такую мудрость, мудрость Божию, чтобы понимать и видеть, чем все это закончится, то было бы самое правильное – брататься, примиряться, просить у друг друга прощения. Однажды я слышал эту загадку, мне она чрезвычайно понравилась и запомнилась. Когда двое конфликтуют, начинается конфликт между двух. В этом конфликте, в развитии этого конфликта, в драку. Кто виноват? Тот, кто сильнее. Ответ. Тот, кто сильнее, может предупредить конфликт, не дать ему развиться. Он знает, что он победит, он будет сильнее. Вопрос, то, что нам Господь дает, если Бог за нас, кто против нас? Тогда, когда начинаются конфликты, нам крайне важно увидеть Бога, Его действия, чтобы победить любовью, чтобы из врага сделать друга. Вот эту цель поставить, а не просто вот мы друг другу не нужны, мы тебя проучим, мы тебя остановим. Эта политика ведет к боли, к разрушению. И сегодня, когда мы говорим о Царстве Небесном, о Царстве Земном, об Отечестве Небесном, об Отечестве Земном, нам важно и приоритеты расставить, что ищите прежде всего Царствие Божие, правды, остальное все приложится, и здесь мы найдем решение. Не бояться, что нас не понимают, об этом Христос предупредил, и для себя поставить такую как бы внутреннюю установку, что если я люблю Бога и люблю ближнего моего, я все равно буду самый лучший гражданин. Сколько этих свидетельств, просто великое множество свидетельств, когда верующие люди, они на особом счету. Служил я в армии, эти свидетельства слышал, на работах работал разных, свидетельство слышал. Выгоняет меня начальник за то, что я верующий. Но говорит, ну я так сожалею, что меня заставляет. Но если бы была возможность, я бы целое такое отделение набрал, таких, как ты. Я думаю, что таких много свидетельств мы можем услышать. Вопрос. Сегодня страна наша пытается, ищет и, кажется, вроде бы находит это основание, чтобы национальный дух был твердый, чтобы вдохновить. Но здесь крайне важно не перепутать. Крайне важно не перепутать, чтобы не ошибиться и не стесняться, но провозглашать и Отечество Небесное, и Отечество Земное. Пусть Господь нас в этом благословит, не смущаться, но провозглашать Бога Всемогущего во всех обстоятельствах, трудиться, любить Родину и не смущаться от того, что она часто бывает к нам совсем не такова, как должно бы быть по правде-то. Потому что вот о том конфликте между этими царствами мы же говорили и не раз говорили, и еще будем говорить. Да благословит нас в этом Господь.